Значит, следующий доклад Александра Борисовича Петухова. Исследование экспедиционно-поискового отряда «Сталкер» Медвежинской гряды в 2009 году.
Вот что касается эпохи «Сталкера», то действительно в 2001 году мы там, что называется, постоянно пасемся. И оказалось, что вот такое пастбище действительно крайне важно для исследования. Я потом скажу почему. Ну, во-первых, действительно, многие деревья стали уже знакомы, что называется, в лицо. Поэтому, допустим, что горело, или было подожжено, или не было подожжено в сохранении в 2009 году, я, что называется, уже просто это знаю визуально. Но то, что мы увидели вот в 2009 году на Медведице, в общем-то, действительно выходило за рамки наших представлений и об активности зоны, и о возможности этой активности. То есть то, что деревья там изолнуты, пожжены, это мы знали раньше. Тем более, что статистическая обработка этих ожогов показала, что подавляющее большинство этих ожогов распределяется в диапазоне для 87% деревьев. Это от нуля, то есть от корня, грубо говоря, до пояса, до метра. Следующее. И вот я бы, честно говоря, вот эти сейчас будет пару слайдов, я бы эпиграфом к ним привел бы слова Омара Хайяма, что там за веткой зародятся тьмы, в гаданиях запутаются. Когда спадет сия глухая занавеса, увидим все, как ошибались мы. Вот о неких ошибках, которые мы раньше, что называется, активно проповедовали, по крайней мере, мне сейчас представляется, что это ошибка, хотя все может быть в дальнейшем. Мы думали, что все, кто немножко хотя бы читал о медведецких грядей, в частности, вот о туннелях, это, как говорится, макет, так, прорисовка, будем говорить, как это мы предполагали, что откуда-то из-под земли возможность под туннеля к мокрому, влажному корню дерева. Если происходит касание с таким, скажем, плазмоидом, то дальше срабатывает закон Фома, корень влажный, то есть работает как токопровод, а дальше разряд идет к корню дерева, где уже начинается сухая область, возрастает сопротивление, и, соответственно, таким образом поджигается само дерево. Так мы объясняли возможно, именно то самое распределение ожогов на деревьях, о котором я сказал выше. Но действительность, что называется, немного слегка, так сказать, помягче, нас поправили. Следующий вопрос. И вот, чтобы проверить, в конце концов, эту гипотезу, мы просто взяли два хорошо поджаренных дерева и попробовали просто, грубо говоря, прорыть до корня. И оказалось, что вот на глубине около 30 сантиметров мы находим корешок, вот он в руке, чистенький, влажненький и без малейших следов каких-либо ожогов. То есть таким образом мы показали, что, видимо, все-таки разряды не идут снизу, и, следовательно, надо искать другую причину. А всякие злобные, в кавычках, плазмоиды из туннелей, которые и были главными фигурантами в нашей прежней гипотезе, вот на данный момент, похоже, остались без дел. Или не у дела. Следующий. Самаркандский шаг.
Уважаемые товарищи, прошу выключить звук у мобильных телефонов. Есть вибросигнал.
И вот, что касается прежних ошибок, спасибо, что называется, наблюдательности Дима из «Интеграл Космопоиск», мы на месте так называемого гиблого леса встретили вот такую травку мурав. На первый взгляд неприглядный кустик. И обратите внимание, здесь зеленая, а корешки там горелые. А у травки, равно как и у небольших кустиков, сантиметров 30-40 высотой, Вы сами понимаете, корневая система довольно-таки гибкая, это малая. И чтобы к ним, к этим корешкам подходил какой-то заряд, выжигавший эти кустики, в общем-то, что называется, гипотеза, будем говорить так, весьма слабовата. И вот поэтому-то мы решили, что это всего-навсего следы обычного пала, то есть когда огонь, особенно осенью или в конце лета, от любой искры там выжигает огромные пространства, иногда исчисляемые не то что гектарами, а десятками гектаров. А что касается повреждений деревьев, то это совершенно отдельный разговор. Ты вот поэтому утверждение, что деревья именно повреждаются именно этим самым подземным электричеством, вот мы еще раз, вот найдя вот такие лесные, скажем так, артефакты, лишний раз только поняли, что до этого мы двигались, скажем так, не совсем правильным путем. Перефразирую известную фразу, не тем путем идете, товарищи. Следующее. И вот нам показалось, что действительно преступник найден. И вот этим преступником, скорее всего, является именно шаровая молния. То есть, когда мы начали внимательно присматриваться к термическим повреждениям вот этих деревьев, мы увидели то, чего не видели, вот я, по крайней мере, с 2001 года на Медведице не видел никогда. То есть, так называемые молниевые проплешины и так называемые молниевые дорожки. Вон какая длинная, почти на 12 метров идет. Ведь вопрос в том, а как они образуются? Вот к тому дереву, допустим, что Василий показывал, вот оно, то вот такая же дорожка тоже тянулась, наверное, также на добрый десяток метров. Следующий. Так вот, как мы представляем себе вот это воздействие. По крайней мере, классическая гипотеза говорит о том, что зачастую при ударе обычно линейной молнии образуется шаровая. И вот эта шаровая молния, живущая от секунд до 2-3, может чуть больше минут, начинает в это время жить своей жизнью. То есть она по некой глиссаде опускается вниз, выжигая впереди под собой грунт. И если дальше она утыкается в деревья, в дерево или в несколько деревьев, то есть прожигая вот эту самую дорожку, дальше она, рядом с деревом, в момент своего взрыва, образует так называемую молниевую проплешину. А дальше вот этот сероватый фон обозначает именно то, что в этом месте грунт лишается гумуса. То есть органического содержания, всякие корешки, остатки червячков, насекомых и тому подобное, то есть превращается просто в песок, обладающий довольно низкой связываемостью частиц и необыкновенно сыпучий. То есть, если на него встать ногой, то просто, что называется, нога проваливается. Дальше. И вот еще одно чудо из чудес, с которым встретились и Питер Космопоиск, Интеграл Космопоиск, и мы в этом году. Это так называемые кратеры. Это, скорее всего, как мы предполагаем, это место, куда бьет молния. Весь вопрос какой? Какая? Шаровая или линейная? Поскольку рядом, простите за выражение, со свечкой в грозу мы все-таки стоять не рискнули, вот как-то это образовалось между нас и мимо нас. Так вот, получается что? Вот этот же кратер, только вот спасибо Ирине Николаевой, она его преобразовала в такой некий чертеж, на котором достаточно наглядно видно, что вот светлый фон, это как раз 20-сантиметровый ровно на штык лопаты слой этого кварцитового песка, гумуса. Все остальное обычный грунт. И вот получилось, мы проверили здесь все. Вроде как радиоактивность местная была нормальная, 10 микрорентген в час. Когда мы сделали раскоп на сантиметров 60 вниз, тоже все вроде бы в пределах нормы, только чуть-чуть радиоактивность повысилась. Влажность грунта при жаре за 36, по 36 в теньке. В общем-то, 20% тоже вполне достаточно. Единственное, что в уголке мы нашли довольно странное такое образование темно-красного цвета. Что это за вещество? Тоже сыпучее. Понять пока сложно. Но спасибо группе «Интеграл Космопоиск». Вот оно сейчас взято на идентификацию. Возможно, нам геологи подскажут, что же это такое может быть. Дальше. И вот, проживая летом, иногда по месяцу, иногда больше, вот в экспедиции на Медведецкой гряде, мы всегда считали наш лагерь достаточно безопасным местом. Но до тех пор, пока не присмотрелись, появившимся, подчеркиваю, именно в 2009 году, деревьев с достаточно большими термическими повреждениями. То есть то, что здесь написано, что некоторые повреждения столь велики, что, глядя на них, невольно по коже пробегали мурашки в ожидании следующего грозового фронта, это не метафора, потому что живем-то мы между деревьями и в палатках, которые, как понимаете, от прикосновения такого разряда отнюдь не спасут. Так вот, получилось, что совсем в 50 метрах влево, допустим, находится дерево, под которым, помимо дорожки молниевой и проплешины, образовался достаточно глубокий, около 15 метров, кратер. Причем самого дерева там вообще не было. То есть его просто испепелили. Потому что я сначала думал, ну завалится дерево, может там кто-то его на дрова взяли. Если бы. Понимаете, обычно, когда дерево выносится из чащи леса, хоть маленькие сучки-то достаются. А тут просто голая трава и ничего. То есть дерева вообще нет. Исчезло. Или вот, когда дерево остается по храму, здесь, если посмотреть внимательно, сплошные пробои и так далее. Вот это дерево с внутренним пробоем у корневой части находится по другую сторону лагеря, тоже в метрах 70 от кострища. То есть получается, что лагерь, в общем-то, безопасным местом сейчас перестал там быть. Следующий. А вот это тоже по-своему уникальное, то есть, не знаю, линейная или, может быть, скорее всего, шаровая молния, видимо, ей очень хотелось пробраться между корней дерева, так что, что называется, шла, как говорят механики, в натяг, аж по краям обожгла, но все-таки дырочку, что называется, просверлила и на ту сторону выскочила. И вот таких деревьев сейчас, только в районе лагеря, около 45 штук. Что будет в следующем году, пока сказать, как вы понимаете, затруднение. Следующее. И вот, чтобы как-то это все причесать, то есть посмотреть как бы на все эти поврежденные деревья сверху, вот попробовали сделать вот такую карту. То есть желтым здесь обозначены места расположения палаток, синенькими точками там, где часто бывают люди, а именно кострище, туалеты, источник с питьевой водой. И вот таким образом, красным, это разбросано вот эти обожженные деревья. Тут, в принципе, на этой схеме сделано то же самое, только, что называется, немножко развернуто в сторону света, хотя от этого, в общем-то, ничего не меняется. И дальше. Дальше возьмем. Вот существует еще, если вот находиться в лагере, кто на Медведице был, то он прекрасно представляет, еще одно пространство того же леса, в котором находится лагерь, а именно его северная оконечность. Как вы понимаете, там вот таких деревьев в 2009 году появились, что называется, десятки. Карту я немножко покажу попозже. И мы обнаружили там так называемую поляну смерти. Что это такое? Это не поляна, это название появилось только в 2009 году. То есть это небольшое сравнительное пространство, где-то 100-150 метров. Вот она на двух фотографиях. То есть практически от самых маленьких деревьев до достаточно взрослых, там практически не оказалось ни одного целого дерева. То есть практически, видимо, при прохождении сильных фронтов, Это, что называется, является зоной, будем говорить, тотального поражения. Вот это тоже находочка, это та же самая молниевая дорожка, но, как видите, здесь она никуда, молния не уперлась, а просто, что называется, пролетев, либо благополучно исчезла, либо взорвалась, не знаю. Но на месте, там, где она совершила вот эту небольшую глиссаду, просто остался испепеленный грунт. С таким же, что называется, вот слоем около 20 сантиметров. Следующее. И вот это самая поляна смерти, и вот расположение деревьев, которое появилось именно в 2009 году. И вот я вам хотел обратить внимание вот на эту самую точку, вот рядом с которой красненькая. Сейчас о ней пойдет речь. Следующее. А было чему удивиться. То есть, когда я обычно проходил лес, так сказать, с дозором, я увидел вот такой маленький пенек. Ну, всего-то так, по колено. Размером высотой где-то 13 сантиметров в диаметре, в общем, таких, что называется, там десятки. Кто бы их все посчитал, об этом разговор дальше. И с обугленным торцом. Я думаю, ну если есть пенек, то дерево-то должно где-то быть. Поискал глазами, нет. Хорошо просто сработало, что называется, наблюдатель. Я это дерево нашел. Вот оно. Вот. Не думайте, оно не растет. Оно просто зависло на этих ветвях. А от грунта его отделяет сантиметров 10-12, то есть в траве незаметно, как будто растет. Но что удивительно, вот представьте себе ситуацию. И не важно здесь, какая тут молния хозяйничала, шаровая, линейная и тому подобное. Вот это деревце, когда оно росло бы здесь, что-то срубает. Вопрос для детского сада, что будет с этим деревцем? Ответ. Либо вспыхнет, либо упадет. Так вот, почему-то это деревце не упало. Его, что называется, вертикально понесло. А вот здесь ветка, на которой она сидит, она представляет собой вот такую раздвоенную вилку. То есть дерево летит вверх, проносится мимо этой вилки, потом ее что-то ему дает команду назад, она втыкается в эту вилку и спокойненько зависает на этой оси. То есть, да, оси. Вот, то есть, мне вот этот параллельный перенос пережженного ствола, в общем-то, до сих пор не понять, что это за механизм и каким же образом, скажем, молния или что бы там ни было, вот таким образом умудряется развешивать деревья по сукам. Следующее.
А чем оно было срублено?
Оно не срублено, оно было сожжено.
Перепережено, ствол пережен.
Я говорю, жженый тарец. Так вот, и что теперь, вот почему я попросил Василия не распространяться, что у нас получилось со всеми этими деревьями. То есть, получается, Василий прав, что вот здесь находится гиблый лес, и дальше получается, что все потихонечку начинает сползать туда, туда и туда. Все, то есть, с юга на север, север, север. То есть, практически, это получается экспансия электрической активности гряды. То есть, мало того, что раньше эти деревья были, сейчас появились дорожки молниевые, появились молниевые проплешины, кратеры и тому подобное. И вот для объяснения повышенной вот молниевой активности, в том числе, ну она же сама по себе ниоткуда не рождается, это понятно, что связано именно с электрической активностью атмосферы, то здесь необходимо учитывать, оказывается, и солнечную активность, то есть активность нашего солнышка. А именно, что, как я это выискал в работах Алексея Дмитриева, который занимается из Новосибирска, доктор геологических наук, который, в общем-то, достаточно давно занимается таким явлением, что, оказывается, существует связь между количеством гроз и четными циклами солнечной активности. Так вот, в 2009 году продолжается 24-й, то есть, опять-таки, четный солнечный цикл. И такая связь была проверена на примере вот этих гроз в Горном Алтае. И оказалось, что на Медведецкой гряде четко происходит сползание этой самой энергетической активности, а также ее распространение дальше и дальше. И я бы сказал другое, что уже когда мы ехали в Москву домой с гряды, уже в поезде сидели, вот в частности Елена Николаева обратила внимание на то, что вдоль дороги от станции Медведицы, железной дороги, оказалось, вот этих черных стволов там вдруг выросло, в кавычках, или появилось, как хотите, что называется десятки. То есть практически здесь это изменение активности электричества в атмосфере уже распространяется не только на гряду, но и, видимо, на значительную часть, по крайней мере, скажу аккуратно, север Волгоградской области. Дальше. И вот, действительно, что еще характеризует эту электрическую активность гряду, гряды, это в этом году очень активные фронты. Если в 2001 году максимум, что мы наблюдали, интенсивность молний достигала 6 разрядов в минуту, то в этом году мы пропустили через себя два, помимо всяких мелких, два мощных фронта, в сумме это было 2070 вспышек этих молний, иногда сразу по 3, 4, 5. Так вот, в среднем было по 12 разрядов в минуту. То есть молнии, что называется, били очень, что называется, жестко. Так вот, этот 12 вспышек в минуту, это абсолютный рекорд. И наше счастье, что где-то в 8 километрах от лагеря этот фронт немножко свернул. И пошел более северо-западнее. Если бы он прошел через лагерь, я не знаю, говорили мы с вами сегодня об этом или нет. Это другой разговор. И дальше. Вот дело в том, что, как оказывается полезно, кажется, совершенно занудная работа. По 6 раз в день с 2001 года регулярно отмечать все погодные изменения. Температуру, направление ветра, скорость его, облачность и так далее. Большинство скажет, да, это занудство. И с этим определением я тоже склонен согласиться. Но только именно благодаря такого рода занудству мы могли определить, что вот это перед вами представлено, роза ветров за июль месяц, начиная с 2005 года. То есть, посмотрите, в 2005 году основное было направление, это северное, север-северо-запад. Потом начал все более активно на всех подряд проявляться южный сектор. И вот в этом году получилось действительно полный отказ практически от северного направления и переход в основном на юг. То есть, как вы понимаете, изменение циркуляции ветров говорит прежде всего о том, что без того в жаркой Волгоградской области, это еще в июне месяце, и когда северные ветра сменились на южные, температура становится все более и более высокой. И не надо быть особым большим умником, чтобы догадаться. Сами все книжки читали, в том числе и в школе учились, в которых написано, что чем ближе к экватору, тем более интенсивная гроза. А тут получается, что не экватор приближается к Медведецкой гряде, а условия на нем все больше и больше превращаются в экваториальные хотя бы не с точки зрения влажности, так с точки зрения жары. И в результате мы получаем вот эту самую возросшую интенсивность электрической активности. Медведецкая гряда, которая является, скажем, доножевым полигоном для отряда сталкера, и не только для него, в общем-то является этим самым показателем, я имею в виду электрическую активность, что с грядой еще не все загадки решены. И вот поскольку здесь в кулуарах уже шла беседа о том, что делать на гряде в следующих годах, я бы здесь, пожалуй, сформулировал бы так. Естественно, 2, 3, 4 человека, когда там даже при полном выкладке с 7 утра до 12, до часа дня, потому что дальше там жара-то просто невозможно работать, сделать много не могут. Но, видимо, в конце концов настала необходимость все, и искривленные, и обожженные, и те, и другие деревья, чтобы уже давно, скажем так, составить на них полностью, называется, список, собрать реестр. А для этого нужно достаточно большое количество народу, по крайней мере, группы, чтобы группа из не менее 3 человек выходила на свой маршрут, вооруженный как минимум своим собственным GPS-навигатором. И чтобы вот это расползание, как справедливо показал Василий Дергаши на карте, действительно отметить, чтобы это было, будем говорить, достаточно, чтобы это было доказано достаточно корректными научными, что называется, способами, а не просто из серии, мне так кажется. Дальше. Вот это, еще последние два слайда я заканчиваю. Вот это просто достаточно интересное наблюдение. Я не склонен говорить обязательно, что вот это НЛО, но вот такое странное круглое облачко, как бы облепленное облаками, наблюдалось буквально над лагерем Космопоиска, высоко. Оно, собственно, спокойненько одно время постояло на протяжении 5 минут, а потом сдвинулось и ушло на восток. То есть говорить и ставить здесь печать, что это НЛО, или тем более внеземной космический корабль, наверное, было бы слишком бы смело и вряд ли бы слишком умно. Но, с другой стороны, вот такие странные факты отмечать, я думаю, стоит всем. И дальше. Что вот эта реконструкция, которую сделала Ирина Николаевна, это наблюдение некой светящейся точки, которая пролетела над противоположным от лагеря гряды, от рогом гряды. Причем она летела над ним, поскольку под ней оставались все вот эти деревья на той стороне и тому подобное. И вот это расстояние она покрыла за 5-6 секунд, учитывая, что протяженность маршрута где-то около 12 километров, а расстояние, с которого она наблюдала с от лагеря, составляет 8-10 километров, то получается, что эта странная точка летела с угловой скоростью около 9 градусов в секунду. А переводить на линейные меры, это приблизительно в 2-3 раза превысило, может побольше, превысило скорость звука. Причем это все было, в общем-то, в тишине абсолютно. Вот, скажем, вот это уже достаточно интересное вот такого рода наблюдение. Только все главное, чтобы по ним потом было, чтобы это было не на уровне уфологического фольклора, а именно действительно документально, что называется, формула. На этом я закончил. Спасибо за внимание.
Вопросы докладчику есть?
Сань, встань и нормально скажи, пожалуйста.
Водородника с левой стороны, с северодника у вас было там...
Да, там подожгло аж целую рощу. Там стоят вот такие осинки, 10-12 сантиметров.
Какие родника, да?
Так, ниже и правее, да? Да, и правее. Так вот, там этих осинок было 30-40. И что называется, все имеют у корня вот эти, черную опаленность.
Вопрос, вот по поводу ощущений, вот типа мурашки по телу, вот
я когда почти
удары по телу, нет?
Знаешь, спасибо, до ударов не дошло.
Нет, но ощущение покалывания.
Нет, нет, Андрюш, я имел в виду, я просто представил, что такой кратер у меня вырастет на месте моей палатки.
Нет,
а вот насчет каких-то ощущений покалывания. Я сказал, когда я представил картинку, появилось ощущение.
Еще вопросы докладчику?
Да, беспокоиться о материале палатки, ты прав.
Еще вопрос докладчику.
Да хватит ясить.
Так, а еще вопрос тот самый. А какие-нибудь, допустим, вспышки необычных форм? То есть не просто вот шаровой формы, а какие-нибудь там подковообразные или какие-то еще были?
Ты знаешь, я говорил о вспышках. Это линейных молний и зорниц.
Только.
А уж извини, шаровые молнии, прости, конечно, за интимные подробности, я не целовался, честно.
Не, я не имею в виду. В 2005 году наблюдались необычные вспышки, там типа подковообразные формы, такие, то есть не линейная молния и не шаровая.
Ты знаешь, что они бы, эти молнии были, сгибались, и дугой, была молния число.
Нет, мы наблюдали одну интересную молнию, когда она ударила в землю на уровне Жирновска, и там вспыхнула, была такая большая шарика, да, вспыхнула. Но поскольку это далеко...
Причем наблюдали пересекающиеся молнии, были горизонтальные. То есть картина там может целый каталог сделать, это уже другой вид.
Так,
вопрос можно еще?
Да, можно. Привет, привет. Саша.
Да, здесь можно? Вот, я так и не понял. Вот, да. Активность она смещается или расползает?
Вот я, собственно говоря, этого не понял сам. Я знаю, что она идет. С юга на север, но можно ли это говорить, либо просто смещение, либо, что называется, вообще распространением ареала, вот я почему и говорю, вот в следующем периоде, может, в этом, может быть, в другом институте, придется делать опять, который уже я начинал делать в 2001-2002 годах, видимо, повторять именно тотальное картирование, чтобы в конце концов и себе это уяснить, и в следующий раз вам сказать. Пожалуйста.